Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. С вами Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Передача «Мифы об экономике» идет уже не первый месяц, и у нас много интересных тем, много писем, которые приходят на мою почту, не только во время нашего эфира, на почту «Говорит Москва». И очень много вопросов о том, где сегодня и почему сегодня молчат те самые пролетарии, о которых, казалось бы, мы должны были говорить прежде всего, ведь экономика – это производство, а производство – это люди, которые стоят у станка, которые в поле, которые… А вот здесь я поставлю многоточие. Где он, пролетариат? Есть ли он? Что он делает сегодня? В сегодняшней экономической среде, в среде основного направления экономической теории, так называемого мейнстрима, принято считать, что… Ну, во-первых, производство – это далеко не самое главное. Самое главное – это то, как движутся деньги, то, как вы делаете прибыль, продавая и покупая. Во-вторых, если уж и производство, то делает его предприниматель. Даже термин такой есть – работодатель. А рабочий – ну, тот, кто, да, где-то, как-то, может быть. Но это не так важно. Если вспоминаю, то в связи с безработицей, еще реже в связи с заработной платой. И есть такой почти… устоявшийся миф о том, что рабочий класс либо отсутствует, либо это быдло. Полупьяное, тихое, в том, что касается социальных действий. Буйное, в том, что касается неприятного времяпрепровождения. Ну и не способное ни на какие серьезные экономические шаги. Я сегодня буду доказывать, что это именно миф. И доказывать я буду не один. Сегодня в студии профессор, доктор философских наук Людмила Алексеевна Булавко-Бузгалина, тоже профессор Московского финансово-юридического университета. И Людмила вместе со своими товарищами Эмилем Рудыком и другими известными учеными в свое время объездили 40 заводов России от Выборга, для тех, кто забыл географию, это крайний северо-восток нашей страны, до Владивостока, для тех, кто забыл... Вот мне Людмила уже подсказывает, что это Запад, Северо-Запад. Да, я что-то заговорился. А кайти до Владивостока, который, как известно, на Юго-Востоке. Людмила, прежде всего, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Владимирович, и добрый вечер нашим радиослушателям.
И давайте сегодня вспомним. Вспомним то, что проходило на рубеже 90-х, 2000-х годов. Именно тогда был... пик приватизации, который оказался, по сути дела, даже не приватизацией, а тем, что образно назвали те самые пролетарии прихватизацией, когда частные собственники, образовавшиеся в значительной части из криминальных слоев, из бывшей номенклатуры и в небольшом количестве из действительно активных, талантливых людей, вот эти новоявленные частные собственники должны были, по идее, стать эффективными предпринимателями, теми, кто... запустят экономику, теми, кто даст импульс производству, теми, кто будет озабочен инновациями, кто поднимет страну. Ведь накануне реформ, в кавычках, наверное, то ли революции, то ли контрреволюции 91-го года, нам все объясняли, если будет рынок, если будет приватизация, то эффективные собственники тут же и прежде всего начнут покупать новое оборудование, повышать производительность труда и так далее и тому подобное. Вместо этого мы получили огромный спад. Я напомню, 45% было сокращение валового внутреннего производства в стране. И получили деиндустриализацию, разрушение предприятий. Вот на этих предприятиях, где люди не получали месяцами заработную плату, где останавливалось производство, где то, что производилось, исчезало неизвестным образом, на этих предприятиях решили провести исследование Людмилы и ее товарищи, и это было не просто исследование, они включились в работу и столкнулись с тем, что, оказывается, пролетариат – это серьезно. Пролетариат – это люди, которые работают, у которых образование. Основными активистами протестного движения тогда стали люди с высшим образованием, средним специальным образованием, очень много женщин в возрасте 30-40 лет, в самом активном возрасте. И они стали делать. Что делать, Людмила? Что же там было? Тогда, вот я попробую. 10-15 лет назад.
Спасибо, спасибо большое. Практика исследования протестного движения, причем для меня это прежде всего, это суть этого движения, как ни парадоксально, это культурное движение, потому что в рамках этого движения формировался новый человек. И вот с этой галереей новых людей, сколько этого нового было в каждом из них, это другой вопрос. Но вот эти новые люди как раз решали те проблемы, которые не могла решить ни заводская власть, ни городская власть. Если там много было вопросов, почему возникло это движение, какие формы были этого движения?
Можно я вас перебью? А вот все-таки что же происходило? Почему люди выходили или не выходили? Что они делали? Вот пару примеров, может быть, пару заводов.
Пару заводов. Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат, который стал центральным в ряду всех несколько десятков заводов, где были оккупационные забастовки. Ну, например, новый хозяин купил этот завод. Понятно, за фиктивные деньги, за фиктивные цены. И более того, этот новый хозяин пытался, он приступил уже к тому, чтобы менять почти профиль. То есть предприятие, которое сделало бумажную продукцию с очень сильной конкурентоспособностью на международном рынке, я впервые видела бумагу, когда имеющую двойное качество. С одной стороны, совершенно другой, с другой стороны.
Я сейчас напомню радиослушателям, что на этом предприятии буквально накануне падения Советского Союза было заменено оборудование, куплено современное международное, частично в Советском Союзе сделанное оборудование стоимостью в 200 миллионов рублей.
Таких
тогда
машин,
это было практически,
да,
200 миллионов долларов по тем временам.
И таких бумагоделательных машин было только 4 в мире. И вот это машины с высокими технологиями, которые требовали специалистов высокого класса, пытались на ней гнать, просто делать водку. А там ведь, если машина сложная, она требует очень соблюдения, строжайшее соблюдение требований. Нельзя было брать древесину с любого качества. И вот рабочие вступились за то, чтобы сохранить производственный профиль предприятия, чтобы сохранить оборудование. Вот это последствия, это борьба с разрушительными последствиями криминальной приватизации.
Я поясню. На самом деле, естественно, на бумагоделательной машине водку не гнали. Но Людмила не соединила два момента, но очень важных момента. Из этой машины сделали фактически набор полуметаллолома, полу каких-то небольших кусочков и частей, которые дробили просто дерево. Я просто поясняю, да?
Нет, он так не стал,
да. А в основном из завода сделали, по сути дела, склад и превратили в перевалочную базу для водки.
Для того, чтобы перепродать дальше.
Да, розлива, там, я не знаю, еще чего-то, разбавления.
И перепродать. И дальше. Точно так же, как на Ленинградском металлическом заводе, новые хозяева, перекупая для того, чтобы сбить цену, пытались вырывать вот эти чугунные станки, которые имели высокое качество, вырывать вместе просто с бетонным основанием. Вот эти разрушительные эффекты частного индивида, это, кстати, диктатура частного интереса. Диктатура частного интереса всегда разрушительна, всегда она преступна по своим последствиям. И вот рабочие выступили. Но если вы позволите, я скажу о тех новых принципах деятельности, которым перебегали рабочие. Это важно сказать, каким методом работали, каким методом отстали свои интересы, а вообще это и наши с вами интересы. Потому что сохранение производственного потенциала – это в интересах гражданина любой страны. Итак.
Я перебиваю на секунду Людмилу, просто напомню. Рабочие захватывают предприятие, говорят, что отныне мы хозяева. И начинают думать, как наладить производство. Один вариант. Второй вариант. Они создают систему рабочего контроля, как было на недалеко от Москвы, завод, на котором был рабочий контроль, рабочие стояли.
Это мебельная фабрика была.
Мебельная фабрика, да? Вот, видите, я уже не очень хорошо помню, все-таки прошло много времени, Людмила здесь больше в теме. Рабочий контроль, который проверял, есть производство или нет. Второй вариант. Создание кооперативного коллективного предприятия на месте частного де-факто. Третий вариант. А вот как они действовали? Извините,
вот теперь,
я вас перебил.
Первое, это принципиально важно. Скажи, каким методом ты решаешь свою задачу, отстаиваешь свой интерес? Я скажу, в чем суть содержания твоего, главное содержание твоего интереса. Первое, не формы для работы. Люди, стачкомы, новые профсоюзы, рабочие комитеты, женсоветы. Причем женсоветы на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате решили разные проблемы. Они вплоть до решали задачи помощи пенсионерам, создали свою парикмахерскую, обеспечили бесплатными обедами, в том числе даже пенсионер. Очень много решали вопросы досуга, обеспечения путевками детей. Следующий момент. Например, Ясногорский машиностроительный завод. Там была, возникла группа рабочего контроля, о чем я все-таки надеюсь сказать сегодня. Это
вот расскажите, сюжет... давайте вот этот сюжет надо рассказать просто от начала до конца,
вот это
потому что
скажу.
Это лучше всего иллюстрирует то,
что было. Машиностроительный завод, находящийся под Тулой, где производились моторы, и в течение нескольких месяцев рабочие не получали заработную плату, не понимая почему. Каждый день выходят машины, в которых лежит эта продукция, и однажды ночью, не предупредив начальство, рабочие оккупировали, ну, не оккупировали, войдя на территорию завода, арестовали, можно сказать, эти машины, и проверяя накладные, выяснилось, что адреса фиктивны, куда эти машины были, должны были отправляться. И уже ночью они, позвонив директору, сказали, или вы утверждаете группу рабочего контроля за отгрузкой продукции. Или же мы дело передаем в прокуратуру. Так была создана группа рабочего контроля. При этом, что важно, председателя в этой группе рабочего контроля не было. То есть они отказывались от вертикали. Вообще на всех протестных предприятиях почти не было вертикали. Устанавливались горизонтальные связи. И что интересно, на целом ряде предприятий нагрузки не распределялись. Каждый брал то, что сам считал возможным по силе, по плечу.
Извините, я на секунду еще раз перебью. Получается очень интересная история, фактическая история, практическая история, реальная история нашей жизни. Оказывается, люди, рабочие инженеры, способны наладить контроль на предприятии, где хозяин у себя ворует.
И без подписи этой группы, группы рабочего контроля за отгрузкой продукции, ни одна машина потом не выходила.
Они способны сделать то, что, по идее, должно было бы делать общество или государство, ну или честный предприниматель, если он действительно честный предприниматель, да, наверное, он не должен воровать хотя бы самого себя. К сожалению, это практика значительной части бизнеса, и не только прошлого, практика, когда предприятие вместо модернизации, вместо открытой, честной, насколько это вообще возможно в условиях капитализма, деятельности, вместо инноваций осуществляет просто разворовывание своего собственного имущества, что осуществляется, если говорить на умном профессиональном языке, инсайдерами, теми, кто сидит внутри, контролирует финансы, деньги и так далее. Иногда это директор, иногда кто-то другой. И вот здесь, оказывается, способны, я еще раз подчеркиваю, те самые пролетарии, о которых я говорил в самом начале, пойти на практическую работу по контролю, по организации производства,
позвольте,
по обеспечению,
да,
результатов предприятия. Я прочитаю только одно письмо, и потом мы продолжим. Пролетариат где? Да боярышник пьет. Он не спит, а пьяный валяется. Вот такое письмо пришло.
Но я все-таки попробую сказать. Это сегодня важно. Знать тот позитивный опыт. Да, сегодня этого протестного рабочего движения нет. Но принципиально важно знать, что люди, оказывается, могли сделать и решить положительно те задачи. Например, на ЛМЗ была создана такая форма самоорганизации, как муравейник. Вот так он назывался, муравейник. Когда все структуры подразделения завода, представители, собирались в одной комнате, подписывали бумаги, обсуждали, решали. И не надо было сидеть в очереди главному на прием к главному бухгалтеру или к заместителю кому-то. Вот так все решалось. Еще один важный момент. Анжеро Судженск. Там лидером профсоюза был такой просто, с моей точки зрения, героический человек Владимир Воробьев. Я его называла революционер рабочего движения. Денег нет, шахты закрыты. Тем не менее, они создают профсоюз, и там было принято решение. Ни о каких членских взносах, ну как, членские взносы, деньги заплатил, не может быть речи. Если ты работаешь, вот своим трудом привноси свой трудовой вклад. И следующий момент очень важный. Комиссия трудовых споров, которая была на теплоэлектростанции номер 2, деньги не дают, заработной платы нет. Они принимают решение завалить суды, местный суд, завалить
жалобами, да.
Не жалко, понятно, что этот вопрос, а там 2000 рабочих. И понятно, что с таким объемом суд оказался под грудой завален этих заявлений. Они не знали, как спастись. И они принимают решение, что вот эта комиссия имеет право, просто законодательное право, принимать эти решения. После того, как им всем была выплачена зарплата, рабочие стали обращаться уже со всеми спорными вопросами. При этом голосование Украине, там в этой комиссии был принцип: никто не имеет права на то, чтобы воздержаться, или да, или нет. И вопрос считался решенным только тогда, когда он действительно уже имел факт своей совершенности.
Людмила, извините, несколько писем очень важных. Ну, во-первых, Артем спрашивает, существует ли литература по этому вопросу, как сохранить производство в критических ситуациях.
Ну, вы меня вот...
Я тогда за вас скажу. Есть книга, очень хорошая книга, «Нонконформизм», написана Людмилой. Есть целый ряд статей в журнале «Альтернативы», которые написал Эмиль Рудок и его товарищи.
Очень
и
много
Людмила.
Статей.
Так что, пожалуйста, читайте на сайте альтернативы.ру. Есть этот материал. Спрашивают, почему нет архива передач на сайте. Не знаю. Будем разбираться вместе. Во всяком случае, на сайте альтернативы.ру постараемся вывесить архив полных передач. Хотелось бы знать, чем все это кончилось. Сдается мне, что в один прекрасный день самых ярых активистов просто расстреляли на улице.
Почти. Но все-таки позвольте я продолжу. Теперь, сегодня, да и всегда, впрочем, информация является принципиально важным вопросом. Что посмотрите, как этот вопрос решали. Щучанский мукомольный комбинат. Была стычка с руководством. Причем рабочие, которые пришли со своими требованиями, заранее взяли запасную камеру, чтобы записать, потому что, как оказалось, действительно их опасения оправдались. Камера первая была разбита. Они, записав это все, в городе пошли печатать городская власть, газеты, произвольно толкуя в рамках своего интереса все эти события. Рабочие вынесли стол к воротам комбината, поставили видео, вот этот, как называется?
Видеоприставку, наверное.
Видеоприставку,
да. Тогда это было еще видеоприставка.
Видеоприставку. И стали крутить круглый день эти записи. И люди приходили и смотрели, что произошло на самом деле.
Это было в эпоху, когда еще не было возможности все выложить в интернет, в котором все могли все посмотреть. Сейчас это делать немножко проще и очень важно.
Еще очень важно, например, на том же Щучанском хлебокомбинате профсоюз в своей газете опубликовал весь финансовый баланс предприятия за год. Следующее. На Дальзаводе профсоюзные активисты придали глазки всю финансовую кухню начисления зарплаты на предприятие. А на Дальэнерго... Там был такой лидер, просто тоже один из героических людей, Алексей Кузнецов, который делал тогда, у него был компьютер, он делал аналитические выкладки по распределению заработной платы рабочих, и эти листки с этой информацией оставлял на, ну, где кладут ложки в столовые, вилки и так далее, на раздатке, вот на этой раздатке. И люди брали... Такую информацию, конечно, рабочие были заинтересованы в этой информации.
Угу. И здесь я все-таки опять включусь в наш разговор. Ну, во-первых, я не успеваю отвечать, очень много идет сообщений. Меня поправили, что это не письма, а сообщения. Ну, не знаю, я, может быть, немножко старомоден. Я думаю, что если пишут, то это письмо. Но неважно. Дело в том, что... Очень важный вопрос, для чего мы это все рассказываем. И этот вопрос нам не задают, кстати, видимо, понимают, к чему. Но я озвучу для всех. Рассказываем к тому, что есть опыт, как это можно делать. И я не согласен с теми, кто говорит, что это исключительно в прошлом. Мы рассказали про волну, которая действительно была мощной. Еще немножко продолжим эту тему и продолжим ее после перерыва, когда вы сможете нам звонить. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495. Но сейчас я хочу подчеркнуть, этот опыт сохраняется. Он не так широко распространен, но он есть. Я назову несколько разных примеров. Забастовки преподавателей, которые добиваются повышения заработной платы. Целый ряд действий профсоюза «Учитель». Студенческая защита. Еще один пример, когда удавалось решать целый ряд проблем для ребят, студентов. Если говорить о производстве, профсоюз на заводе «Форда» в Ленинградской области. Опять-таки... Трудно, мучительно, но выигранная забастовка – раз, выигранный спор с хозяевами – два. И в результате на этом предприятии стабильно самая высокая зарплата в регионе и хороший уровень организации производства. Вот здесь, мне кажется, ключ. Ключ в том, что люди могут просыпаться и действовать. И задача нашей сегодняшней передачи, ну, прежде всего, поговорить о том, как люди действовали. И показать, что такое было, есть и, главное, может быть. Я вас прервал на самом интересном месте, да?
Я все-таки, если вы позволите, продолжу. Давайте посмотрим, какие принципы еще осуществлялись. Пожалуйста, принцип справедливости и солидарности. Принцип справедливости и солидарности. Например, когда была блокада Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, рабочие Ленинградско-металлического завода, комбината цветной печати, организовали доставку продуктов туда. Более того, они совместно организовали, причем на основе вот этого трехстороннего соглашения профсоюзов трех предприятий, создали дружины, которые поддерживали рабочих Выборга для того, чтобы сохранять это оборудование. Кстати, вот этот же щучанский комбинат хлебпродукции выслал на собственные деньги, люди собрали цистерну муки, чтобы отправить Выборгу. Но что вы думаете? Администрация Ленинградской области перекрыла, сделала блокаду, эта цистерна пропала, рабочие не получили. Точно так же, как тем же рабочим в Выборга были отправлены целый вагон, ну не вагон, цистерна мазута, она также до них не дошла. Но солидарность тогда была между рабочими юга, севера, Сибири, запада. Это было, конечно, необычайная реальность для нашей страны.
Давайте сейчас попробуем подвести некоторые итоги, и после перерыва, напоминаю, мы будем принимать телефонные звонки и постараемся побольше ответить на письма, которых очень много, и я просто не успеваю комментировать, потому что задача первой половины эфира – немного рассказать, как бывает. Вот все-таки, что оказывалось возможным? Почему пролетариат оказался реальной силой, на ваш взгляд? Ведь победили, предприятия стали коллективными во многих случаях, возник прецедент и был принят закон о народных предприятиях. Удалось добиться компромиссов и не допустить развала того же Выборгского целлюлозно-бумажного комбината.
Вот возникло.
И так далее и тому подобное. Почему? Что делали люди? Вот как это суммировать?
Как правило. Эти оккупационные забастовки возникали на тех предприятиях, которые были градообразующими. То есть это небольшие города, как правило. И люди понимали, если это предприятие закроют, то просто город становится мертвым. И действительно, борьба за сохранение уже не только собственного рабочего места, за сохранение предприятия, а за сохранение жизни в городе. Потому что здесь эти рабочие связаны с семьями, и школой, и многое-многое другое. Это первое. Второе. Все понимали, в одиночку не сделать. До этого все политические разногласия между людьми, которые, конечно, 90-е годы обнаружили, они здесь все снимались. Уже неважно каких-то взглядов, более политических, антикоммунист, коммунист, либерал. Но рабочие вот в этом общем солидаризированном действии преодолевали это различие. Бесспорно, что эта ситуация проявила не только лидеров, не только активистов, она проявила и болото рабочего движения. И тех, кто, боясь потом, видя репрессии со стороны заводской администрации, обойти и не подать руку тем лидерам рабочего движения, которые их отстаивали. Она показала, что принципы солидарности, справедливости, оказывается, эти принципы можно реализовать. Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат, нет денег. Как решил профсоюз этого комбината? Делим деньги поровну. По 100 рублей от уборщицы до директора. Ну, тогда и директор этого комбината был на стороне рабочих. То есть это, в принципе, принципы военного коммунизма. Вот
да,
это
в экстремальной
очень
ситуации,
интересно,
которая тогда ситуация возникла. Нам, к сожалению, пора подводить итоги. Первая часть нашей передачи заканчивается. Очень интересное письмо. Нужен человек, новый лидер, который сумеет повести за собой людей, независимо, рабочие это, крестьяне или кто-то другой. Нужно создать такую партию, за которой люди пойдут. А в чем последующая судьба бастующих? Очень много разных вопросов, мы ответим на них после перерыва, а сейчас маленький итог и напоминание. Сегодня в передаче «Мифы об экономике» мы говорили с вами о том, что пролетариат, рабочие, инженеры в самых разных отраслях промышленности были примеры целлюлозно-бумажного комбината, механического завода в Ленинграде, легкой промышленности, очень разные предприятия в самых разных регионах, от Сочи и Владивостока до Выборга. Люди сумели в 1998-2000 годах, когда предельно острой была борьба за новую экономику, люди сумели доказать, что они не быдло на десятках предприятий нашей страны. Такие примеры, к сожалению, в гораздо меньшем масштабе есть и сегодня, но для нас принципиально важно учиться на историческом опыте, идти вперед, не бояться. И сегодня, когда мы через 100 лет после событий февраля и потом впереди еще октября вспоминаем о нашей истории. Давайте вспоминать не только о столетней давности революции, но о том, кто реально становился хозяином на предприятиях сегодня, в наше время, всего лишь 10 лет назад. До встречи через 5 минут.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, мы продолжаем передачу «Мифы об экономике». В эфире, как всегда, Бузгалин Александр Владимирович, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня в студии Людмила Булавко-Бузгалина, профессор МФЮА. И мы говорим сегодня о пролетариате. Я начал с того, что есть миф. Миф о том, что это исключительно быдро, которое пьет то ли боярышник, то ли еще что-то, вот как написали нам в письме и как об этом много говорили по телевизору, ни на что не способный. Оказывается, нет. Оказывается, есть протестное движение, есть конструктивная деятельность рабочих и инженеров, есть опыт оккупационных забастовок, есть опыт рабочего контроля, есть опыт создания коллективных предприятий, есть опыт действий. Мы сегодня рассказываем про массовый опыт на десятках предприятий, который был 10-15 лет назад в нашей стране на рубеже 20-21 века. Людмила и ее коллеги, профессор Рудок и другие, тогда работали вместе с коллективами 40 предприятий страны, от Выборга до Владивостока, от Сочи до Севера. И на этих предприятиях рабочие, инженеры вместе становились хозяевами или, по крайней мере, налаживали контроль или решали трудные проблемы. Есть несколько писем и злых, и интересных, и конструктивных писем. Я прочитаю только некоторые из них. Вот это Людмила включается в эфир. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, злые чуть-чуть попозже, а сначала вот все-таки о конструктиве. Вы знаете, рабочий класс есть, но он дезорганизован, разобщен и зависим от владельца. А дезорганизованная масса, она как лодка без весел. Ручные профсоюзы, скорее, на стороне хозяина, который никого не боится и дружит с властью. Вот это одно письмо. Еще одно доброе письмо. Благодарю за передачу. Толком не представлял, что такое пролетариат. Теперь знаю. Спасибо вам, уважаемые профессора. Жаль только, что жадность и трусость порой берут вверх. Ну, дальше немножко жесткие выражения, которые я читать не буду. У нас сейчас будут звонки в прямом эфире, но сначала, уважаемые радиослушатели, те, кто звонит, у нас вот все линии заняты. Подождите чуть-чуть. Я попрошу Людмилу все-таки напомнить, что же это было, что такое оккупационные забастовки, как происходило, какие уроки, может быть, какой-то один пример, и потом будут ваши звонки.
Оккупационные забастовки прошли, возникли на основе криминальной приватизации, которая была связана никоим образом не отвечала интересам развития нашего отечественного производства, а была связана вот с этими махинациями, крупными махинациями, спекуляциями, криминальным, то, что называется бизнесом, который, как правило, почти всегда, ну, не буду так говорить.
Ну, давайте это оставим, да. Вот все-таки что делали эти люди?
И рабочие, вот все эти оккупационные забастовки, несмотря на слово «протестно», они, самое главное, они были даже несколько протестны, они несли в себе альтернативу создания новых механизмов отстаивания своих интересов таким образом, что это работало на интерес сохранения производства и на интерес самого города, а в конечном итоге нашей страны. Вот это было главное.
Я позволю себе просто чуть-чуть подытожить то, о чем Людмила подробно рассказывала в первой части передачи. Ясногорск, предприятие, где хозяин ворует предприятие, ворует продукцию, вывозя ее по ночам, чтобы не платить налоги, не платить нормальную зарплату рабочим. Рабочие создают инспекцию, рабочий контроль, останавливают грузовики и ставят перед фактом либо в суд, либо выплачивание зарплаты и нормальная работа.
Рабочий контроль.
Выборгский целлюлозобумажный комбинат. Рабочие, инженеры, там очень высококвалифицированный был персонал, современное оборудование, фактически захватывают предприятие, начинают производить бумагу вместо того, чтобы разрушать предприятие, как это делал собственник, пытаясь превратить его в склад для перепродажи водки. Таких примеров масса.
И вот, знаете, вот Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат показал, он вообще поднял весь рабочий актив страны тогда. Это проявилось в том, что рабочие, отстаивая это передовое предприятие, вызвали к солидаризированным действиям. Причем мы работали, вот движение «Альтернативы», работали вместе с ними, выступили с инициативой проведения всероссийской конференции рабочих активистов. И вот с гордостью могу сказать, в качестве там, когда проходила эта конференция огромная, сколько было прессы западной, зарубежной и нашей, сколько было гостей, все гости находились на балконе, на втором этаже, а делегаты были здесь. Вот могу похвастать, что вот профессор Бузгалин тогда был внизу, но не в этом дело. И вот солидарность в рамках российского рабочего актива, тогда вот эта солидарность продемонстрировала себя многими фактами.
Вот о солидарности, наверное, мы еще скажем два слова, но пока очень важное письмо такое злое. Вы просили злые письма. Вот, пожалуйста, Пескоструев. Ну, почему вы живете не в 17-м году, а в прошлом, спрашивает этот самый Пескоструев. Не знаю, это телеграм-сообщение, может быть, это ник, может быть, фамилия. Да, конечно.
Можно отвечу? Когда говорят, когда вы живете в прошлом, имеется в виду, что вы живете в форме, исторически изношенных, исчерпанных. Это уже старые, исчерпанные формы. Что вы живете, вот обращаясь к этому? Хорошо. Вот, видимо, господин... как фамилия?
Пескоструев. Это, наверное, ник, я
да,
не знаю.
Но я да, я не знаю. Вот пусть этот господин мне похвастает. У него наверняка все эти методы борьбы он уже прошел. Он может похвастать огромным опытом. Пусть поделится новыми методами, как он отставил интересы, я не знаю, современных... интересы рабочих, современных предприятий. Или организовал профсоюз. Я не сомневаюсь, что у него опыт очень большой.
Спасибо. Злой ответ на злое письмо. И давайте начнем, наконец, принимать звонки. Я думаю, это самое главное в нашей передаче. Извините, что мы чуть затянули, очень много было писем. Вы в эфире, добрый вечер, здравствуйте.
Алло, алло, да. Здравствуйте, Святослав из Коловея. Вы знаете, я бы посоветовал предыдущему, вот когда вот он вас упрекает, что вы в прошлом, пусть он оглянется вокруг. Полная архаизация жизни, это практически крепостное право, 16 век от Рождества Христова в лучшем случае, то есть вот эти священники, РПЦ, то есть как раз вы-то как раз находитесь не в прошлом, а в будущем, а вот он, который говорит, вас обвиняет в прошлом, вот он находится в прошлом, то есть вперед. Вот в темное позапрошлое они нам предлагают эти крепостное право и вообще рабовладельческие.
Спасибо. Спасибо большое, спасибо, очень большое, важный
спасибо
да,
за
звонок.
Поддержку.
Да, спасибо за поддержку, вот и Людмила, и я. Единственное, я хочу сказать, действительно, есть проблемы не только капитализма, но и феодализма. И, кстати, опыт и забастовочных предприятий, и сегодняшней ситуации показывает, что очень часто подавляют рабочих не методами конкуренции, честного рынка и так далее, а методами прямого физического насилия.
Вот, можете, извините, я вас перебью. Да. Вот по поводу методов физического и всяческих форм насилия. Так вот, находясь вот в Питере на конференции, утром включаю, перед тем, как бежать на конференцию, включаю радио и слышу, что ночью был захват Выборгского целлюлозно-бумажного комбината. Я звоню Тоне, это председатель профсоюза Ленинградского металлического завода, и мы садимся в машину, едем на Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат. Красивая осень. Клёны красные, желтый, закат солнца. И вот мы приезжаем в город. Вы знаете, картина, как из фильма «Сталкера». Завод, вот этот комбинат, красивое здание, которое бы напоминало в своем неискаженном виде бы, наверное, картинку из ГДР, времен ГДР. И весь занавес, и в занавесе застрял стул. Мы зашли не через дверь, мы зашли через разбитые большие окна. Когда мы шли по этому комбинату, все было развалено, компьютеры, столы. Вот был погром, ужасный погром. И потом я даже почувствовала, что как-то нехорошо. Оказывается, это пускали газ для этим рабочим, а в рабочих стреляли. И врачам, более того, даже я видела фотографии, где вот стеклянные двери пробиты пулями, и когда врачи пытались подъехать на помощь этим раненым, их не пускали. А те рабочие раненые, которые оказались в больнице, им угрожали и сказали, если вы будете что-либо говорить, то будет еще хуже. Вот я показываю, каков гуманным является утверждение капитала.
Да, это серьезно. И, кстати, у нас был специальный разговор по поводу мифа о идеально честном и трудолюбивом собственнике, который создает первый миллион. Вот создавались вот такими методами. Напомню, Сабодаш, король этого, водочный король Санкт-Петербургской и Ленинградской области, захватив это предприятие, начав дезорганизовать, просто разрушать производство, столкнулся с сопротивлением рабочих, работников предприятия, которые оккупировали завод, начали производить продукцию, не для того, чтобы что-то разграбить, не для того, чтобы даже зарплату получить, чтобы производить продукцию. И против них направили специальные войска «Тайфун».
Специальный, да, который был предназначен, извините, что перебиваю, специальное подразделение, которое было предназначено для подавления бунтов в тюрьмах. Вот и вот для этих рабочих, которые ночью сидели, перекусывая что-то, чтобы опять приступить к работе. И еще один момент. Представитель профсоюза Киряков, Виталий Киряков, который тогда был мотором этих выступлений на предприятии. Он ведь потом погиб при странных каких-то обстоятельствах. Вот, пожалуйста.
Да, это серьезно. И несколько сообщений. В наше время трудовые права – это реально пустой звук. Это понимают работодатели, работники насчет работодателя, который делает «да». Значит, вся эта... Так, мы создали профсоюз из 4 человек, всех уволили за 2 месяца. Да, это раньше могли быть забастовки, а при нашем режиме можно сразу по шапке получить. И примеров много. Людмила, когда это было? Что сейчас с комбинатом? Жив ли? Вот видите, сколько вопросов. Мы прокомментируем чуть позже. Сейчас давайте примем еще хотя бы пару звонков. У нас скоро закончится эфир. Я даже не ожидал, что будет такой шквал сообщений и большой интерес. Вы в эфире, здравствуйте.
Людмила, большое спасибо вам за передачу.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, а вот 40 миллионов советских рабочих, они разве не авангард мирового пролетариата были?
Вы знаете, конечно, бесспорно. Рабочее движение, протестное движение вот на этих всех комбинатах, заводах, оно показало, что рабочие могут быть властью, реальной властью, причем экономической даже властью. И другой вопрос, что при поддержке консультантов и так далее. Ну, например, когда рабочие брали власть на этих заводах, вы знаете, на заводах, где им не выплачивали зарплату в течение многих месяцев, знаете, какой первый вопрос они решали? Они решали вопрос не так, что вопрос, связанный не с возмещением зарплаты, а с тем, кому мы должны, с тем, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Посмотрите, какая была ответственность, какой высокий уровень ответственности за лицо
предприятия. И наладить производство. Людмила, я перебью. Да. Вот вопрос, что сейчас с комбинатом, каков итог, и параллельно сообщение. Сабодаш уже сидит в СИЗО полгода, скажите об этом. Вот
видите, слушайте.
Хорошо, давайте примем еще один звонок, подытожим, потом чуть позже расскажем про то, что получилось. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Ну, я все очень выслушал сегодняшний эфир. Я только не могу понять, а вот человек, люди, которые делали вот эти все исследования и ваши гости, вы хоть раз в бизнесе вообще работали? То есть, как бы, очень хорошо, конечно, сидеть за партой и писать о том, какие же рабочие. Без предпринимателей нифига не будет. Это как бы точка.
И пролетариат
сам по себе.
Было бы все правда. Покажите вы, представители капитала, где вы наладили так работу предприятия, где, и причем таким образом наладили, что не только производство, но и развитие самих рабочих было. Покажите принципы справедливости на ваших предприятиях. Приведите хотя бы несколько примеров. Покажите мне примеры, где рабочие могли выступать с критикой представителей вашего капитала. Покажите.
Коллега, напишите смс-сообщение, к сожалению, у вас вывел звукооператор из эфира. Мы будем рады получить от вас ответ. Только вот сообщите, что это вы только что были в эфире.
И секундочку. И писалось, эти исследования проводились не за парты. Мы объездили все эти заводы, и, конечно, еще как попасть было трудно на эти заводы. Вот это разговоры на основе, и эти исследования, все мои выкладки, они на основе исследований, общения с рабочими и с анализом фактов, которые связаны с этими
движениями. Ну, я позволю себе короткий комментарий. В России несколько десятков коллективных предприятий, где есть профессиональные управляющие. Кстати, на ряде предприятий, где были оккупационные забастовки, администрация была вместе с работниками против хозяев.
Да, и
то
было
есть профессиональные
такое,
управляющие, да, особенно среднего и низшего уровня, были вместе с инженерами и рабочими, и они вместе боролись за производство. Вот проблема-то была в том, что как раз предприниматель производство не хотел налаживать, а его разрабатывали. разваливал. К сожалению, сейчас эта проблема остается. Если бы этого не было, то у нас был бы мощный экономический рост, а вместо этого у нас, напомню, стагнация. Ну и прежде чем идти дальше, напомню еще раз, что несколько десятков коллективных предприятий есть в России. Они практически все более эффективны, чем средний уровень по отрасли. Некоторые являются просто абсолютными рекордсменами в своих регионах и отраслях. Такой же опыт есть в мире. Этого мало, потому что капитал не дает таким предприятиям развиваться, но это есть. Примем еще один звонок. Вы в эфире сейчас, надеюсь, вас включат. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, очень приятно, Михаил. Собственно Спасибо. Говоря, вы имеете в виду идеи конвергенции, но практика, постмарксовская практика показывает, что все самое совершенное произведено, все самое самоокупаемое, все самое эффективное произведено там, где есть капитал, есть банковская система, где существует кредит.
А скажите, пожалуйста, вот что самое эффективное и самоокупаемое произведено, вот на ваш взгляд?
А вообще все.
Нет, вот пример один.
Нет, ну, пожалуйста.
Нет, ну, любой.
Сейчас не в этом. Самолеты, машины, станки и так далее.
Хорошо, самолет. Да, Советский Союз самолеты не производил.
Капитала сделал глобализм. Более глобалистическим обществом, чем Советский Союз, его в мире не существовало. Так, глобализм провалился.
Коллега, подождите секунду, давайте не будем уходить. Вас не выводите из эфира, пожалуйста, нашего радиослушателя. Вы слышите нас? Алло.
Да-да, я слушаю. Да. Очень
скажите, пожалуйста, а в Советском Союзе самолеты не делали?
Советский Союз начал делать самолеты, используя западные разработки, но проблема...
Ну, вы знаете, я не уверен, что Ту-104 был западной разработкой, да, или Ил-18, а на нем летала треть мира.
Ну, можно я скажу?
Да, скажите.
Трагедия советского производства и советской системы была в том, что она не была совершенно ориентирована на изменения какие-то, на новации. Вот эта ложь о том, что рабочие владели предприятиями, все эти профсоюзы, все эти ЦК и так далее, вот результат, развалилось все.
Хорошо, пока спасибо,
не,
коллега.
Пока мы не построим капитализм настоящий.
Где... Ничего не будет, спасибо. Вот эти... Значит, мы вообще-то маленькая говорили реплика. Сегодня не про СССР, а совершенно про другое.
Ну, маленькая
да?
реплика.
Но, пожалуйста, Людмила.
Рабочие активисты, которые вот с этих заводов оккупационных, очень критично, критично, это не ругательно, не охайственно, а именно критично относились ко всем практикам советским. И поэтому они всегда, даже с политическими партиями, они работали не по принципу, не исходя из абстрактных идей, они говорили так, кто нам помогает, с ним мы работаем. И они использовали все методы еще и советской практики, которые были эффективны, и не принимали все, что оказалось демагогией.
Я, кстати, позволю себе маленький комментарий. Ну, во-первых, мы сегодня не про СССР и мифы о советской экономике. Давайте я тогда специально этому посвящу одну из передач. Мы говорили о практиках России и вчерашних, и сегодняшних, и, боюсь, что будущих. И в рамках этого разговора выяснилось, что очень часто капитал использует феодальные методы подавления рабочих. Очень часто, и огромное количество писем об этом не разрешает, не позволяет или просто физически уничтожает профсоюзы, не позволяет действовать забастовкам. У нас не работает система социальных лифтов, у нас не работает система социального перераспределения, нет прогрессивного подоходного налога. У нас есть сращивание капитала и власти, которые при помощи полиции, а иногда и отрядов для усмирения восстаний в тюрьмах подавляют тех, кто пытается сохранить производство на предприятиях. Это пока все разговор о том, какой капитализм бы нам построить, уважаемый радиослушатель. Мы ни слова не сказали о социализме. Мы сказали о том, как бы сделать капитализм не феодальным, не варварским, не бюрократическим, а хотя бы хоть немножко социальным. А о том, идти вперед или нет к Советскому Союзу, об этом обязательно поговорим. И еще одно оптимистическое письмо. Вы рассказываете про наш великий и самоотверженный народ. Это прекрасно. Спасибо, Александр Владимирович, уважаемые гости. Ну и вам спасибо, уважаемый Кирилл, за хорошее письмо. Давайте примем еще один звонок и будем подводить итоги. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло?
Да. Слушаем вас.
Здравствуйте, это Лариса.
Здравствуйте,
Лариса. Спасибо Людмиле, что напомнила, как боролись наши предки вот в 90-х годах. Понимаете, действительно не знали. Но сейчас-то ведь тоже борются. Смотрите, в Ростове эти угольщики, да, они третий год и все-таки чего-то добились с помощью депутатов, правда, коммунистов. И потом везде создаются сейчас, просто люди не знают, они не читают левую прессу, есть же пресса, правда, все время пишут. пишет о новых вот этих профсоюзах.
Спасибо, Лариса. Понимаете? Спасибо, дорогая. Вот давайте об этом будем, да, помнить. И действительно, есть такая информация. И вопрос от Юрия. Почему же в Европе и США профсоюзы держат собственников за самое главное место, и капитализм должен быть хотя бы в законном русле, а у нас трудовой кодекс и тот феодальный сделали? Ваш комментарий.
Вы знаете, я попробую вот этот вопрос перевести, связать все-таки с протестным движением, да, и задать вопрос, почему это движение угасло? Да. Оно не угасло. Ну, почему оно угасло, почему его нет, да, по крайней мере, в том масштабе, в каком это было в 90-е годы? Назову, времени очень мало, назову коротко несколько причин. Первое – это болото. То, что называли сами рабочие, вот этот рабочий пассив, пассивная часть, которую рабочие называли болотом, которая не позволяла дать, иметь перспективу этому движению. Второе, неверие рабочих в самих себя. Третий момент, это не хватало пороху поддержать самих рабочих активистов, даже если ты не очень не хотел сам идти в первые ряды. Следующий момент, идеализм рабочих. После Советского Союза, вот в чем была слабость Советского Союза, люди привыкли, люди вышли как дети, веря на слово. Вот даже шахтеры Прокопьевска говорили мне: «Эх, знали бы мы тогда, не поддержали бы Ельцина». Теперь нас после этих после этих акций рабочие говорили, исходили только из того, что ты делаешь и как ты делаешь. Следующий момент. Трудно было усидеть на штыках. Вот эта экстремальная ситуация, когда нужно было и работать, и сохранить производство, и бороться все время, это было очень сложно. Но еще один момент. Рабочие проигрывали всегда, если инициативу перехватывали сами, инициативу перехватывала администрация. Дальше, следующий момент. Не всегда профсоюзы могли одержать победу в борьбе с теневыми профсоюзами, которые создавала администрация. Причин было очень много. Но самое главное, рабочее движение угасло, потому что одержать победу можно было на этих предприятиях только при солидарности, которая бы выходила за рамки этого предприятия, вместе с городом, вместе с интеллигенцией. Но вот этот принцип капитализма «каждый сам за себя» проигрывают все, и каждый, и все. Вот это
очень важно, да, это действительно очень важно. Опять идет много писем, людей запугали, сломали, именно поэтому многие рабочие спились от безнадёги. Да, ну, а те, да, кто сейчас на заводах, либо старики, либо рабы. Наша беда в том, что защитой прав рабочих должен заниматься суд и прокуратура, они у нас не являются независимыми. Скажу кратко, встань, Ильич, скажи, за что боролись. Основа капитала в наращивании частной собственности владельца и, соответственно, ограбление рабочих. Это называется эксплуатация человека человеком. Много жестких писем. Давайте мы... Нет, уже не успеем мы принять ни одного звонка. Нам пора подводить итоги. Я попрошу, Людмила, напомню, у нас Людмила Булавка-Бузгалина в студии, профессор МФЮА. Вот позитивный импульс какой-то, все-таки вот, позитивный, да, урок. Да. Две минуты.
Позитивный урок, естественно... Большое желание сказать словами самих рабочих. Вот они у меня списаны просто с диктофона. Вот Кузнецкий металлургический комбинат. Их слова. Профсоюза, бесспорно. Социальная справедливость должна быть на первом месте. Черниговский разрез. Ценности сегодняшние мы не принимаем. Следующее. Дальзавод. Без солидарности нам нельзя. Мы мыслим и действуем так, как нам подсказывает сердце. Это Ясногорский машиностроительный завод. Если так, нам необходима человеческая жизнь. С нами должны считаться. Если так не будет, мы не исключаем новой революции в России. Следующее. Ленинградский металлический завод. Чем нас испугаешь теперь? У нас даже цепи забрали. Дальзавод. Мы сумели взять цех. А можно и завод взять. Ничего страшного.
Отлично. Вот видите, это выводы, которые сделали сами рабочие. Сами рабочие. Это цитаты из книги, диалогов, да, и цитаты из книги. Напомню, Людмила Булавка, автор книги «Нонконформизм» о протесте, рабочем протесте и о позитивном опыте оккупационных забастовок, создания коллективных предприятий, рабочего контроля, опыте, который был в нашей стране, и опыт, который сохраняется до сих пор, хотя, к сожалению, его мало, но он есть. И уроки этого опыта действительно серьезны. Это урок, который я бы сформулировал, наверное, так. Первое. Миф о том, что рабочий ни на что не способен, что он быдло, это миф. Но, к сожалению, этот миф имеет основания, как и все экономические мифы. Сегодняшний полуфеодальный капитализм с властью номенклатуры и олигархов, этот капитализм разъединяет людей, превращает их в пассивных конформистов, которые с трудом выживают или стремятся жить чуть получше, но только каждый сам за себя. Там, где рождается солидарность, там, где рождается действие, не сразу, но победа приходит. И это уже урок номер два. Ну и, наверное, урок номер три. Нам очень важно помнить историю. Нам помнить не только то, что было сейчас год назад, не только то, что было 10 лет назад, о чем мы говорили с Людмилой Булавкой, но и то, что было 100 лет назад, когда рабочие сами создавали советы, когда их создавали крестьяне, когда их создавали солдаты, когда интеллигенция, не вся, но интеллигенция шла вместе с ними. И они создали новый мир с его противоречиями, с его великими достижениями. Но это другая тема. До встречи через неделю.